Огороды. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров» представляет украинского композитора Леонида Грабовского. Он родился в 1935 году, с 90-го года живет в Америке. Плодотворно работает в разных жанрах. На родине у Леонида Грабовского репутация живого классика.
Мое детство довольно было, скажем так, малоудачным, поскольку оно связано было с катастрофами, которые обрушились на семью. Арест и расстрел отца, ссылка матери – восточную часть Воронежской области, в город Борисоглебск, где когда-то Горький работал учеником у булочника, конфискация имущества в Киеве и так далее и тому подобное, это все не способствовало гармоничному развитию моей личности в раннем детстве. Все-таки матери удалось меня в этом же городе Борисоглебске в пятилетнем возрасте отдать в музыкальную школу в класс скрипки, следуя по стопам отца, который был скрипач и альтист. Вот мать имела образование певицы, но, к сожалению, будучи дочерью служителя культа, она не могла рассчитывать на какую бы то ни было сольную, так сказать, деятельность в этой области, и пришлось ей работать в хоре оперного театра киевского. После ареста ссылка в городе Борисоглебске, и, значит, здесь мы провели с ней все военные годы. В 44-м году матери, благодаря ухищрениям, удалось вернуться в Киев и опять устроиться в оперный театр. Настал 49-й год. Я уже был в 9-м классе. Мне было 14 лет, и мать купила мне билет на концерт Рихтера. И вот этот концерт и переживания, связанные с ним, совершенно меня перевернули. Я вдруг совершенно загорелся желанием тоже стать пианистом. А нот было очень трудно достать тогда. В послевоенные годы разруха. Библиотека, Киевская консерватория сожжена, разрушена во время взрыва Крещатика. Короче говоря, была бедность и нищета. Вот какие-то отдельные ноты стали появляться. И я, значит, жадно, урывая от своих школьных завтраков, забегал в этот магазин, чтобы купить какую-нибудь там сонату Бетховена или пьесу Чайковского. Помню, что мама подарила мне в 49-м году мазурки Шопена. Вот это было одно из тоже важных очень этапов. Я просто не вылезал из этих мазурок, играл их. В общем, меня показали сначала Ревуцкому, потом Лятошинскому, и было решено, что меня надо готовить к поступлению в консерваторию. В 1954 году поступил я в консерваторию. Но, видите, это был уже все-таки 54-й год, не 52-й, не 50-й. Уже Дамоклов меч немножко приподнялся. Он еще висел, но он уже приподнялся и непосредственно перестал угрожать жизни. Вот теперь только брежела. Она началась где-то попозже, уже после всех ошеломившего доклада Хрущева. Все то, что было запрещено при Сталине, еще не было разрешено. Ленинские премии Шостаковичу и Прокофьеву были вручены только в 57-м году. То есть эти три года еще почти ничего из их музыки не звучало, да и не могло звучать. Разве что там Александр Невский, да, может быть, Ленинградская симфония. И то я не знаю, я сомневаюсь в этом. Да, а тем более на Украине. И именно в связи с Рихтером я хочу вспомнить эпизоды, что именно он первый и, пожалуй, единственный в то время осмеливался играть произведения Прокофьева и кое-что из Дебюсси и так далее и тому подобное. И только где-то поближе к 60-м годам все это начало как-то оживать, начали появляться новые течения, появилась долгоиграющая пластинка, которая внезапно открыла всем двери в какой-то мир классической музыки, который помимо концертов раньше практически был и недоступен. И вот появилась долгоиграющая пластинка. Это, конечно, было революционное событие. Я помню, как они появились в 57-м году и продавались в Киевском пассаже. Мы, студенты консерватории, конечно, были ограничены. Хотя должен сказать, что странным образом в консерватории в нашей выдавались такие запретные партитуры, которые в Москве и в Ленинграде
того времени было немыслимо получить. За них сразу вызывали в партбюро и так далее, и так далее. Известный эпизод, когда один видный московский композитор, тогда они были все студенты, увидел другого, который нес в руках петрушку Стравинского, партитуру, немедленно побежал доложить в партбюро, что вот такой-то идет по коридору, а в руках у него Стравинский. Мой соученик и друг Игорь Блажков, который, собственно говоря, был одним из очень важных в моей жизни людей, который открыл мне глаза на современную музыку, он сам был невероятно активен в поисках источников информации в этом плане. На свой страх и риск, это была невиданная смелость для тех времен, вступил в переписку с западными музыкальными деятелями. И благодаря ему наша группа композиторов, которые тогда учились, я, Валентин Сильвестров, Виталий Гадзяцкий, Владимир Губа, потом позднее присоединились к нам Евгений Станкович, но это было чуть позже, уже в 60-е годы. В 50-е годы наша группа включала вот нас четверых. Я вам скажу, что влияние Стравинского было, безусловно, непреодолимым и невероятно сильным, прежде всего, в духовном плане, в том плане, что это был какой-то невероятный уровень, прежде всего, композиторского мастерства. Что касается стилистики Стравинского, то, конечно же, его корни, его ранних произведений все находятся в области украинского волынского фольклора. Где-то он пишет о том, что его первая мелодия, использованная в «Весне священной», это какая-то литовская. Я думаю, что он чего-то там такое либо перепутал, либо немножко придумал, потому что все то, что он вложил в «Весну священную», все происходит из волынского фольклора, которого он был страстным слушателем, собирал кобзарей, лирников, записывал их мелодии и так далее и тому подобное. Есть фотографические свидетельства. Видите, у меня есть такое произведение, которое называется «Концерто мистериозо» для 9 инструментов. Оно построено на украинском фольклоре. И вот местами где-то иногда встречаются какие-то отдельные отрезки, которые неожиданно для меня как-то перекликаются даже с некоторыми мотивами Стравинского. Но это не потому, что я хотел или сознательно подражал Стравинскому, а потому что интонационный материал, который лежит в основе моей пьесы, он фактически тот же самый, который питал Стравинского в его так называемый русский период. На самом деле он не просто русский, он и украинский, и, может быть, даже преимущественно украинский. О том, что такое национальное в музыке и что такое интернациональное. Вот этот вопрос, безусловно, не так прост, как может показаться. Ярчайший пример к этому – это «Весна священная». Будучи построена на украинском фольклоре, она стала международным, всемирным фактором отсчета календаря новой музыки в 20 веке, наряду с некоторыми произведениями других композиторов, в частности, Шенберга, Берга, но именно от «Весны священной» с ее украинскими национальными корнями и ведет отсчет, можно сказать, почти весь музыкальный авангард 20 века. Потом он меняет свои окраски, меняет и так далее, и так далее, и так далее. Чайковского немцы, в частности, немецкие критики, утверждали, что Чайковский – это абсолютно композитор в немецком духе, и он принадлежит германской школе. Но кто сегодня скажет, что Чайковский композитор германской школы? Конечно, понятие национальной музыки зародилось гораздо позже, чем оформились даже какие-то национальные музыкальные культуры, скажем, итальянская, немецкая, французская, английская. Все-таки о нациях, о национальном в искусстве заговорили прежде всего немецкие философы конца 18-го, начала 19 века, такие как Гердер там и другие. Приехал в Америку в 90-м году и уже здесь нахожусь как 22 года с лишним. Один из главных мотивов моего приезда сюда был, во-первых, вырваться из тисков информационного голода. Второй фактор – это контакт с компьютерной музыкой, с электронной компьютерной музыкой, которая на тот момент практически в СССР не существовала. А здесь она свободно развивалась и имела значительные уже достижения и так далее и тому подобное. Вот войти в этот мир было моей очень важной, заветной и давнишней мечтой. Конечно, это оказалось не таким простым делом. Проблема языка. Я фактически приехал без английского языка. Все, что я знаю, этому я научился уже здесь. Во-вторых, в тот момент, когда я приехал, еще компьютерная технология не достигла того. Она находилась еще просто в пеленках. До появления, скажем, системы Windows 3.1, это вообще было немыслимо даже и представить себе, это был совершенно пещерный век тогда. За период моего пребывания компьютерная технология, конечно, совершила совершенно громадный скачок, и теперь я фактически в данную минуту нахожусь на старте того, что я наконец могу начать скоро делать то, что мне хотелось делать всегда, быть свободным в создании немыслимых и мыслимых и каких угодно новых звучаний. Я не отказываюсь от того, что писать для традиционных акустических инструментов, хоров, оркестров, ансамблей и так далее. Это был главный мотив моего приезда. И, конечно, дойти до нынешнего уровня это не было так просто. Уже электронная компьютерная музыка развивается в странах бывшего Союза. И даже, как ни удивительно будет, в таком городе, как Екатеринбург, оказывается, существует группа довольно-таки известных в западных, так сказать, соответственно, кругах академической компьютерной музыки, которые, так сказать, делают какой-то определенный вклад в развитие этого сложного искусства, которое также является сложной наукой. Здесь центр невероятного количества в свободном доступе информации. Прежде всего, это касается библиотек Манхэттена, Бруклина и других районов. Общение с библиотеками – это было главным стимулом, который также обогащал меня всем тем, чего я недоузнал, недоуслышал, недопрочитал, с тем, что было доступно каким-то образом в Советском Союзе. Здесь это все стало доступно. Конечно, очень много времени ушло именно на это, на самообразование, на пополнение всяких сведений и так далее, на овладение всей этой информацией. Из прослушанного сейчас фрагмента можно увидеть, в чем была сущность моих поисков, которые начались еще в 70-е годы, когда я еще жил в Киеве. Я тогда постепенно набрел на метод музыкальной композиции, который наиболее соответствовал моим собственным устремлениям. Это алгоритмическая композиция на основе использования случайных чисел. Она уже была известна на Западе, но, конечно, я не мог никак быть знаком с тем, как этот метод используется здесь. Я делал все свои операции с помощью карандаша и бумаги. По этому методу были сочинены вот эти все произведения, которые входят в цикл гомеоморфий. Это три гомеоморфии, 1, 2, 3 для одного и двух роялей. Третье – это для двух роялей. Вот и четвертая гаммиморфия – это для большого симфонического оркестра. Затем к группе этих сочинений относится конкурсуона для валторны соло, затем концерта мистериоза для 9 инструментов, камерная кантата для тайного хора акапелла «Темнере мортем» на слова Григория Сковороды, на латинский текст его латинской поэмы. Это все сочинялось с помощью карандаша и бумаги. Но затраты невероятно большие такой черной работы с карандашом и бумагой, это все, конечно, несоизмеримо с тем, что может делать компьютерная технология в этом плане, как она ускоряет, упрощает механические и, так сказать, технические процессы, которые неотъемлемо входят в процесс сочинения музыки. Поэтому до овладения этой технологией нечего было и думать этот метод развивать в широких масштабах, как я надеялся. Сейчас этот метод находится в стадии окончательного завершения, поэтому я настроен довольно оптимистично в том отношении, что мне удастся кое-что сделать в этом направлении и дальше. Эстетики, у меня были очень широкие колебания в разные стороны в поисках своего собственного художественного кредо. Я считаю, что музыкальный мир, словарь музыки на сегодняшний день настолько пестр, настолько огромен, настолько многообразен, полиглотно обширен, что кодифицировать это все очень трудно было до того, как метод алгоритмической композиции, который используется и не только мной, но в других аспектах и по-другому, он все-таки дает возможность оперировать этим громадным количеством материала. Безусловно, речь идет о том, чтобы отбирать самое лучшее и самое важное, и то, что обогащает человека позитивными эмоциями, позитивным мировосприятием. Музыка, как и всякое другое искусство, вызывает в нервной системе, в психологии, в духовном, в ментальном мире человека тоже соответствующие колебания. И поэтому художнику на сегодняшний день необходимо задуматься над тем, чтобы он как можно больше нес позитивного в своем искусстве. Музыка, я думаю, все-таки при том, что она должна искать новые пути, вперед к новым берегам, звал нас всех Модест Петрович Мусоргский, все-таки она должна по преимуществу выражать положительные эмоции и вызывать в жизни положительные эмоции. Над этим, я думаю, каждому композитору стоит сегодня задуматься, особенно тем, которые увлекаются излишним количеством диссонансов и не думают о гармонии.
Слушали монологи и музыку украинского композитора Леонида Грабовского. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Неизменная